Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие слушатели «Школы православия» на уроке иконоведения. Сегодня мы с вами поговорим о такой составляющей церковного искусства, как церковное пение. Я расскажу вам некоторые общие данные о истории церковного пения на Руси и в России. Итак, приняв христианство из Византии, Русь на протяжении 7 веков находилась в сфере воздействия византийской церковно-певческой традиции. Первые признаки влияния прослеживаются уже к XI веку. Вместе с богослужебными уставами и предписываемой ими системой чинопоследований древнерусская церковная традиция усвоила гимнографические типы или жанры со сложившимся корпусом литургических текстов. В качестве примера можно привести следующее. Русь усваивает принципы актоиха со свойственным ему воздействием ладово-звукорядного и формульного признаков гласа или осмогласия и другие многочисленные типы. Начало второй волны византийского влияния, иногда еще говорят о южнославянском влиянии, относится к последней четверти XIV века. В начале XV века появились первые полные русские актоихи. В первой половине столетия первые нотированные собрания стихир актоиха. Третий этап греческого влияния относится ко второй половине XVII века. Он был связан с работой по исправлению певческих книг, начатой при патриархах Филарете и Иосифе, а также связан был с церковной реформой патриарха Никона. Исправление книг проводилось отчасти по русским спискам, но в значительной мере присутствовало и юго-западно-русское влияние. К 1551 году происходит достаточно значимое событие. В Москву был приглашен константинопольский иеродиакон Милетий Грех для обучения русских певчих дьяков и подьяков греческому пению. Предполагается, что уже в 1656 году он открыл певческую школу при Успенском соборе Московского Кремля. Певческая культура Киевской, Новгородской и Владимиро-Суздальской Руси относится к XI, первой половине XV века. В XI веке на Руси сформировались центры развития певческой культуры и книгописания. Возникли эти центры при кафедральных соборах Киева, Новгорода Великого и в некоторых монастырях. Так, например, близ Великокняжеского храма Десятинной церкви в Киеве находился двор Доместика, который и объединял в себе усилия в направлении формирования певческой культуры. Из Новгорода происходят древнейшие списки миней – Путятина. Они относятся к XI веку. До нас дошли сентябрьская, октябрьская и ноябрьская минеи, в которых знаки нотации встречаются лишь изредка, но все же встречаются. Из сохранившихся около 80 певческих книг XI-XIII века мы видим все нарастающее движение к нотированию певческих книг. Стержневой певческой традиции древнерусской церковной музыки был знаменный распев, представленный в основных певческих книгах. Распевы того или иного литургического текста могли сохраняться на протяжении долгих времен, от XII до XIV века, почти в неизменном виде, однако некоторые тексты одновременно существовали в различных мелодических версиях. Другую певческую традицию представляли собрания кондаков или кондакари. представлявших стиль свободного пения по числу песенного последования. Кандакарии, отражающие богослужение кафедральных соборов, соединили в своем составе византийские свободные певческие книги и кандаки на весь церковный год из триоди. Туда входили и некоторые другие певческие книги. Уже в XIV веке кандакарное пение постепенно исчезало из певческого репертуара. Позднее сохранилась традиция нотировать отдельные кандаки с помощью знаменной нотации. В древнейший период были созданы отдельные песнопения и службы русским святым. В некоторых из них в качестве образца применялись византийские литургические тексты. Самый обширный цикл песнопений был в то время посвящен святым князьям Борису и Глебу. Обнаружены также стихиры и кандак преподобному Феодосию Печерскому, стихиры на освящение храма святого Георгия в Киеве и преподобной Ефросинии Полоцкой. От XIV века, первой половины XV века, нотированных рукописей сохранилось весьма мало, и они не дают нам полного представления о певческом искусстве того времени. В XIV веке была проведена редакция литургических текстов, в результате которой возникло так называемое раздельноречие. Сегодня мы имеем довольно большой материал по певческой культуре Московской Руси второй половины XV до первой половины XVII века. Вторая традиция знаменного пения, сменившая древнюю, была зафиксирована в рукописях преимущественно в последней трети XV века. Она получила название «столповой» в связи с распространением нотированного в обновленной системе корпуса стихир Актоиха, книги, в которой содержался восьминедельный цикл песнопений или «столп». Одновременно со «столповым» распевом в рукописях в это время в Московии появились и другие новые певческие стили. Почти одновременно в это время возникают ранние формы многоголосия. В первой четверти XVI века количество многоголосных песнопений было крайне ограниченным. Голоса записывались раздельно, но уже в начале XVII века существовал обширный многоголосный репертуар. Одновременно певческое творчество начинает утрачивать в это время анонимность. В рукописях конца XVI-XVII века появляются имена распевщиков и теоретиков, учителей церковного пения. Многие из них связаны с певческой школой Новгорода Великого. Например, Варлаам Рогов, впоследствии митрополит Ростовский, младший брат возглавлявшего школу Саввы Рогова, другое имя – игумен Маркел Безбородый и многие другие имена, способствовавшие развитию церковного песнопения в это время. В XVI-XVII веке широко распространился паралитургический жанр покаянного стиха. В этом жанре мы с вами находим литургические действия, связанные с византийской традицией, как, например, хождение на осляти или пещерного действия. Здесь мы с вами видим формы зарождения некоторого театрального действия. В связи с бурным развитием певческого искусства в XVI-XVII веке появились многочисленные теоретические руководства. Помимо известных с XV века азбук с перечнем основных столповых знамен, в XVI веке распространились объясняющие способы их исполнения, азбуки толкования, а с начала XVII века обширные собрания так называемых формул. В церковном пении второй половины XVII века параллельно существовали два направления – традиционное и новое, зависимое от западноевропейской культуры. Среди авторов музыкальных композиций этого времени мы с вами находим имена, близкие к цацким фамилиям. В поздних знаменных распевах являются черты, близкие стилистике барокко, что говорит об отходе от канонических формул. С отходом от канонических форм появляется тип пафосного многоголосия, который характерен для жанра хорового концерта, типа капелла. Капеллы существовали довольно долго. Зрелый период развития нового многоголосного стиля связан с концертами и службами Божьими, так они назывались. В петровское время появляются новые черты церковного пения. Пение осуществляют государевы певчие, в творчестве которых проявляется склонность к монументальности хорового звучания. Инструментальный характер мелодики с чертами военной духовой музыки. Эти признаки появляются именно в этот момент. В концертах этого типа 30-60-х годов XVIII века таким образом складывались черты, приближенные к классическому мышлению, которое стало господствующим в середине 60-х годов. Во второй половине XVIII века в правлении Екатерины II контакты между русской и западноевропейской культурой стали еще более тесными. Работа в Петербурге итальянских композиторов, писавших церковную музыку на православные тексты, говорят о большом влиянии именно западной певческой культуры. Этому же способствовали и наши русские композиторы, которые работали в западноевропейских традициях, например, Бортнянский. Во второй половине XVII-XVIII века стили в русской церковной музыке так и носили название итальянские стили. Центральным жанром творчества Бортнянского оставался хоровой концерт, стилистика которого в 60-70-е годы XVIII века приближалась к итальянскому хоровому пению в стиле капеллы на тексты псалмов. Самой крупной фигурой классического направления оставался на долгое время именно Бортнянский, автор более 100 сочинений в этой области. Кульминация его хорового творчества приходится на 90-е годы XVIII века. Став в 1796 году управляющим хором придворной певческой капеллы, а в 1801 году его директором, Бортнянский полностью посвятил себя работе с певчими и созданию хоровой музыки. Его деятельность привела к расцвету хора. В 1772 году в Москве издаются богослужебные певческие книги. Они содержат знаменные и некоторые другие старинные распевы. Это явление оказало скрытое воздействие на эволюцию русской церковной музыки в сторону более строгой церковности. В начале XIX века новое направление деятельности в сфере церковной музыки развивалось преимущественно в придворной певческой капелле, руководство которой обладало правом разрешения на публикацию и исполнение в церкви сочинений на литургические тексты. Атмосфера в капелле изменилась с приходом Балакирева в качестве ее управляющего. Главной целью его деятельности было реформирование церковно-певческого образования, приближение его к профессиональному музыкальному. К работе в капелле Балакирев привлек Римского-Корсакова, а также Липунова. Повышение уровня музыкального образования, особенно в инструментальных классах, сопровождалось иногда отходом от традиционных принципов церковного пения. Русские композиторы-классики очень часто обращались к созданию литургических сочинений. Так, например, Херувимское трио «Да исполнится молитва моя», «Великая Ектинья», «Глинки», отдельные сочинения Балакирева, Римского-Корсакова, «Литургия и всеношное бдение» Чайковского. Эти произведения были первым опытом создания выдержанного в одном стиле и композиционно выстроенного цикла церковных песнопений. Особое направление в церковной музыке проявилось в Московской школе в начале XX века. Оно было связано с интересом к древним церковным распевам. Здесь отличительной личностью стал протоиерей Турчининов, отличавшийся высокими художественными достоинствами и знаниями певческой традиции. Для развития церковной музыки важным событием было учреждение в 1866 году кафедры истории и теории русского церковного пения в открывшейся Московской консерватории. Ее первым профессором стал протоиерей Разумовский. С этого времени началось систематическое изучение древнерусской певческой культуры, получившее отражение в трудах этого человека. Наиболее крупными московскими композиторами нового направления в этот момент становятся Чесноков, Никольский, они закончили Петербургскую консерваторию, Гречанинов, Черепнин. Новизна подхода к гармоническим древним распевам отличала сочинения Шведова и других композиторов. Высшим достижением московской школы стало всенощное бдение Рахманинова, которое было сочинено им в 1915 году. Оно писалось для синодального хора и рассчитано было на его неординарные художественно-технические возможности. Параллельно с развитием церковной музыки в православной церкви существовало и традиционное церковно-певческое направление, наиболее бескомпромиссно представленное старообрядчеством. В первой половине 90-х годов XVIII века старообрядцы разделились на две крупные ветви, признающих священство поповцев и отвергающих его беспоповцев. Поповцы приняли литургические тексты в редакции времени патриарха Иосифа, а беспоповцы сохраняли древнее песнопение. Утратив ранние формы многоголосия, старообрядцы наряду с консервативной знаменного распева значительно развили певческий репертуар. До XX века они сохранили, хотя и не повсеместно, пение по крюкам и культуру рукописной певческой книги с двумя основными стилями орнаментации. Насильственное разрушение после 1917 года церковно-певческой культуры привело к кризису церковной музыки и связанного с ней направления в музыкознании. Часть русских композиторов продолжала писать церковные сочинения за рубежом. К ним можно отнести Гречанинова, Шведова, Чеснокова. В эмиграции сохранялось направление, связанное с обработкой древних обиходных мелодий. Духовно-музыкальное творчество советского периода представлено тремя основными направлениями – сочинение регентов и преимущественно церковных композиторов, так, например, архимандрит Матфей Мармыль и диакон Трубачев. Второе направление – сочинение по каноническим литургическим текстам композиторов, больше работавших в области светской музыки, и духовная музыка, не предназначенная для исполнения в церкви. Итак, мы провели с вами небольшой обзор истории церковной музыки от начала крещения и до современного времени. На этом я хочу закончить сегодняшнее занятие. Всего вам доброго, до новых встреч!